Здравствуйте, меня зовут Аня Красильщик, это подкаст «Кум-кум-навигатор» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт Авихай». Каждый месяц я путешествую по Израилю и узнаю что-то новое о его истории и культуре. К счастью, я это делаю не одна, а с двумя соведущими. В этот раз вместе с гидом Максом Горцем и 10-летней Фимой из Кармиэля мы отправились на гору Кармель. Глава 1. Монастырь.
Мы находимся на горе на севере Израиля, неподалеку от Хайфы, насколько я понимаю. Такое впечатление, что мы стоим не в Израиле, а, не знаю, в каком-то маленьком итальянском городке. Тут еще такая статуя какого-то мужика с кинжалом в руках. Довольно у него грозный вид и длинная борода. Со мной тут Фима.
Привет.
И Макс.
Привет.
Что за мужик? Где мы, Макс? Куда
Где
ты привез?
Куда? Я привез вас на гору Кармель. Гора Кармель вдается таким утюгом в Средиземное море, образует Хайфский залив. Мы на него еще посмотрим, когда дальше будем ехать. И мы находимся на самом деле в каком-то смысле в Европе, потому что это территория монастыря. Монастырь принадлежит ордену босых кармелитов.
Ну, кстати, этот мужик тоже босой.
Вот этот мужик, которого здесь изображают, это персонаж, которого почитают и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Я помню, что мое первое о нем упоминание в моей жизни было в поговорке про то, как летом сокращаются дни после солнцестояния. Когда говорят, Петр и Павел час убавил, Илья Пророк два уволок. И вот я выяснил, что есть такой Илья Пророк, который два часа уволок.
А вот кто-то.
Илья Пророк — это персонаж из Танаха, Ветхого Завета, как ни назови. И жил он в 9 веке до нашей эры. Ты что, не слышала фильм про Илья, про Илью Пророка?
Не помню.
Когда происходит обряд обрезания, например, обязательно стоит пустое кресло для Ильи Пророка. И на Песах ему тоже оставляют специальный бокал. Его все время ждут, потому что, в отличие от всех остальных пророков, он не умер, а был взят живым на небо. То есть прилетела огненная колесница и, значит, забрала его на небо. Так чем же, значит, знаменит наш Илья Пророк? Тем, что в тот момент, когда он жил, уже не было единого царства, как было при Давиде и Соломоне, а было два царства. Северное царство Израиля, где мы сейчас находимся, и Южное царство Иудеи. И вот в Северном царстве все время были цари, которые вместо того, чтобы верить в единого бога, верили в каких-нибудь других богов.
В смысле, язычниками были?
В смысле, были язычниками. И вот воцарился царь Ахав, который мало того, что шел неверной дорогой, так еще и женился на принцессе, которую звали Изавель. И имя красивое, но только люди, которые знают иврит, понимают, что там корень Зевель, то есть мусор. И она принесла с собой культ Баала, Ваала, по-русски его еще называют, и жрецов, которые насаждали свою веру. И Илья Пророк пытался как-то объяснить, что это неправильно. А его не слушали. Тогда Всевышний сказал ему, окей, сейчас мы продемонстрируем народу Израиля, кто настоящий бог. Но не просто так, а сначала надо пострадать. Поэтому сначала будет засуха. И была 3 года засуха. И на 4-й год Господь призвал Илью и сказал, иди к Ахаву, Ахав царь, и скажи ему, сейчас мы все продемонстрируем. И Ахав послушал Илью Пророка и сказал, Илья, собери 450 жрецов от этого самого Ваала, а я один. Поставим жертвенник. На жертвенник положим тушу быков и будем молиться. Чью жертву примут, тот и победил. Ну и что сделали? Положили 2 туши, и жрецы Ваала прыгали, скакали, молились, кричали. Ничего не происходило. Когда пришла очередь Ильи, он сказал, несите воду, полейте вот эту тушу водой. То есть под тушей лежат дрова, они мокрые, сами не загорятся. И он помолился, и загорелось. И все увидели, что Господь Бог един, и все, значит, пали на колени и ему поклонялись.
Я только что обнаружила, что под его босой ногой лежит еще один мужик. Тоже бородатый. И ему кажется
нехорошо.
Не очень хорошо. Кто это? Фим, ты видишь?
450 жрецов Ваала. Что с ними делать? Он сказал, вот они поклоняются неправильному богу, поэтому берем их всех. Вот там вот внизу течет ручей, называется Кишон. Там мы их всех и зарежем. Собственно, это то, что происходит на памятнике. Илья Пророк всех этих 450 жрецов зарезал так, что воды ручья окрасились в красный цвет. Но зато, почему его теперь любят-то все? Потому что он отстоял идею того, что Бог один, что надо поклоняться одному Богу, как поклоняются и христиане, как поклоняются и мусульмане, все поклоняются одному Богу. Поэтому Илья Пророк, он у нас важный персонаж. И монастырь здесь ровно по этому же поводу и поставили. Но здание монастыря, в нем, естественно, есть часовня. И в часовне есть такой из камней простых, нетесанных, 12 камней, сложенный алтарь. Потому что говорится, что Илья взял 12 камней по числу колен Израилевых и сложил алтарь, на котором все это дело происходило. Страшно.
Нет, интересно.
Ты ему симпатизируешь?
Да.
Да? Я совершенно не симпатизирую. Какой-то кровожадный дядечка.
Ну и место это, на самом деле, оно еще одна из самых высоких точек на горе Кармель, чем, собственно, и замечательно, потому что можно подняться на крышу монастыря, с которой в хорошую погоду открывается роскошный вид. Далеко на юг, запад и восток. Пойдем на крышу?
Пошли, конечно.
Вот, тут здесь прямо есть, когда поднимаешься...
Ну, сейчас, барельеф.
Барельеф, изображающий с одной стороны жрецов Ваала, которые, значит, скачут и прыгают, и молятся, и туша быка, которая, значит, нетронутая. А с другой стороны у нас есть Илья.
У меня есть вопрос, а сколько ему лет?
А вот этого мы не знаем. Мы знаем, откуда он был. Он был из места под названием Тишби. И тут рядом есть виноделие с таким названием теперь. Собственно, ручей, в который были сброшены эти самые пророки Ваала, его видно. Вот там идет большая трасса прямо от нас и большая трасса под нами параллельно горе. Вот там, где одна в другую переходит, там справа виднеется такое, значит, русло ручья. Когда едешь по этому шоссе, особенно зимой, ты видишь эту самую водичку, ручья Кишон.
А, ничего себе!
Ого.
Вот это... Красота.
Когда хорошая погода, видно довольно далеко. Мы смотрим на восток. Перед нами огромная долина.
Да.
Это называется Израильская долина. И так вот людям, которые иврит не знают, кажется, что Израиль, Израиль – это примерно одно и то же.
А на самом деле Израиль – это что значит?
Израиль пишется через «зайн рейш айн». От слова «зера», что значит «семя». То есть Израиль – Господь посеет. Все, что заканчивается на «эль», это относится к Богу. «Кармель» – говорят, что это «керем-эль», то есть Божий виноградник. «Израиль» – Господь посеет. И это действительно самая плодородная, большая плодородная долина, такая житница Израиля. Мы довольно высоко, вон совсем вдалеке, видишь, виднеется такая круглая гора.
Угу.
Это гора Тавор, она отличается от всего остального, потому что она круглая и отдельная. Ее видно издалека, вон вот, прям даже на нее указатель есть. Маунт Тавор. Если слышала про людей по фамилии Фаворский, так это вот в честь этой горы. Тавор, Фавор.
Как это место называется? То есть, у нее есть свое название?
Если его искать на картах, он называется Дир-эль-Мухрака по-арабски. Дир – это монастырь, Мухрака – это всесожжение. То есть это то место, ну, то есть монастырь, где все сгорело когда-то. Монастырь всесожжения. Скажи, а ты что-нибудь интересное вообще вокруг видишь, Фим? Что привлекает твое внимание, если посмотреть вокруг?
Не знаю, наверное, поля.
Поля. А... В полях что-нибудь такое. Видны какие-то озера небольшие, угу. Водохранилища, и видны две такие полосы расходящиеся. Это, на самом деле, аэродром. Это летное поле в Мегидо, то есть место под названием Мегидо, которое Армагеддон, оно отсюда недалеко. А, соответственно, Израильская долина – это то место, где этот Армагеддон будет происходить.
Фима, а ты знаешь, какой Армагеддон?
Не очень.
Вот, честно говоря, я, знаешь, есть такой фильм, но я тоже не очень себе представляю, что такое Армагеддон.
Армагеддон — это место, где состоится последняя битва между силами добра и силами зла. В христианской традиции, в Откровении Иоанна написано, что вот соберутся они в Армагеддоне, и там состоится последняя битва. Конец света, короче. А на самом деле Армагеддон — это Армагеддо, то есть гора Мегидо. Это когда Иоанн писал это Откровение, ему нужно было указать какое-то место, где состоится битва. А битва состоится там, где уже много других битв к тому моменту состоялось. Поэтому он указал на это место, но...
Мы ему склонны верить.
Кто?
И вообще, он пророк тоже какой-то? Почему мы ему кто этот?
Один из основателей христианской церкви, который был учеником Иисуса, и которого, у которого было такое видение, как оно будет когда-нибудь.
И книжку написал про это?
И книжку написал про это, пророчество. Но пророчеств много, не все сбываются.
Будем надеяться.
Ну, поехали на гору. Глава вторая. Гора.
А куда мы приехали?
Мы стоим прямо перед щитом и перед указателями в четыре разные стороны. На щите написано «Национальный парк Гора Кармель». Но на самом деле парковка это называется «Маленькая Швейцария».
Это что значит, что здесь очень красиво?
Здесь очень красиво, здесь горы, зелено. Мы сейчас пойдем, да, собственно, вот такая палка, на ней указатели в четыре стороны. Красный, черный, синий и зеленый. Вот сейчас будем идти по разметке, смотреть, чтобы на камушках было на белой полосе...
Красная линия?
Красная линия, совершенно верно.
Вади, это... Вади Келах.
Вади Келах.
Что такое Вади Келах?
Вади – это ущелье. Келах – это имя собственное в данном случае. Мы пойдем по красной, а потом вернемся по зеленой. Что это за дерево? С шишками.
Я забыла, как оно называется.
Называется оно...
Сосна.
На иврите оно называется Орен Эрец Исраэли. То есть сосна земли Израиля. А вообще она называется алеппская сосна.
А смотрим. Это типа все вот эти деревья посажены?
сосны посажены, да. Причем с соснами история такая, что они горят очень хорошо. И это была...
Ошибка?
Ну, некий фактор, который послужил тому, что в 2010 году был большой пожар на горе Кармель. Именно потому, что сосны хорошо горят. И даже погибло там 44 человека. Угу. Так, вот здесь смотрим аккуратно под ноги, потому что мы начинаем спускаться. И тут лучше сосредоточиться на том, куда мы наступаем. Ну и, кстати, если приехать на гору Кармель не летом, а зимой, то есть здесь вполне себе грибы водятся. И
какие?
Маслята в основном, но Ласно. Бывают и эти самые и рыжики, и даже кто-то мне рассказывал, что лисички находятся.
Лисички.
Мы идем по тенистой такой дороге, сейчас мы придем к краю ущелья, и там оно прям совсем раскрывается, ага. И вид...
На ущелье это не похоже.
Ну, ущелье справа от нас, мы идем по дорожке, справа от нас ущелье, просто оно за деревьями не видно. Мы сейчас чуть-чуть спустимся, и мы увидим как бы верхнюю часть ущелья.
Там есть гора, у которой такие что-то по типу пещер. Мне это очень красиво.
Это прям пещеры и есть.
Ну да.
Причем естественные пещеры. То есть горы эти довольно старые.
Угу.
Им там, порядка 80 миллионов лет, а какой-то части даже, говорят, и сильно больше.
Да, гора похожа на такой фантастический какой-то замок, построенный искусственным интеллектом. Я даже не знаю, как это описать. Такие какие-то дырки в этих породах. Все это заросло деревьями. При этом какие-то такие выступы.
Угу.
Ну, правда, похоже на замок, как будто бы разрушенный, да, немножко, заросший.
Камень, из которого состоит гора Кармель, это такой известняк. То есть это то, что было когда-то дном моря.
Ну, очень давно.
Порядка 100 миллионов лет назад, да. И поскольку это известняк, он потихонечку разрушается ветром, дождями, получаются пещеры. И, собственно, про Илью Пророка как раз говорили, что он жил в пещере. И в городе Хайфа есть место, которое называется пещера Ильи Пророка. И туда приходят, соответственно, да, христиане, мусульмане и евреи, и всем, значит, и всем там правильно. Есть еще помимо пещер, вот если с того места, где мы сейчас стоим, не видно, но если чуть в сторону отойти, видно такую, как будто труба гигантская, как будто жёлоб. И мы в такой сейчас жёлоб придем, и там про него, наверное, поговорим, пофотографируем.
Yes.
Я бы прошелся чуть-чуть вперед и посмотрел просто вот, потому что отсюда мы смотрим так, через окошечко, а если пройти дальше, то видно прям, как это, долина открывается к морю.
А какие тут звери живут на горе Кармель?
Кабаны, так. Естественно.
Это местная главная.
Местная
зверушка.
Главная живность.
Да.
Здесь живут дикобразы, здесь живут лисы, здесь живут шакалы, ну и всякой мелкой живности тоже.
Ой, какая классная птичка. Такая.
Птичка?
Прикольная. Да, вон там вот с синим пером.
А, сойка. Вот в хорошую погоду отсюда видно море. Мы пришли, вот даже вот прямо отсюда видно.
Вау, какая красота.
Ага. Это правда очень красиво.
Да.
На закате тут просто классно, потому что солнце садится в море. И вот виднеется один такой уступ, на котором как раз эта красная полосочка есть, и он возвышается. А там внизу, вот видишь, вот такие вот желоба. Вот мы сейчас в один такой желоб залезем.
А вот мы сейчас, я не знаю, будет ли это слышно, но мы слышим звуки, напоминающие крики диких зверей или, может быть, рев водопада. На самом деле это толпы школьников израильских, которые наводнили гору Кармель. По дороге мы встретили, мне кажется, целую школу, классов 12. Скажи, Макс, как ты считаешь, это в будние дни столько здесь школьников?
В израильской школьной программе есть такое ежегодное мероприятие, называется Тиюль-Шнати, ежегодный поход. И это каждый класс один раз в год куда-нибудь везут. Может быть, ваши дети уже с этим сталкивались. И гора Кармель очень популярное место, поэтому в будние дни здесь бывают школьники, организованные с классами, а в выходные скорее семьи, которые ходят сами по себе.
Вот что имел в виду Иоанн Богослов, предвидя апокалипсис. Наверняка это он...
Ну, если это так, то тогда не страшно.
Не, ну это мы, конечно, шутим, но все-таки, когда сюда лучше поехать, чтобы было как-то относительно пусто и тихо, и приятно. И не так жарко, как сейчас, мы здесь находимся в самом конце мая.
Смотрите, зимой здесь все-таки идут дожди, и по некоторым тропам после дождя ходить не очень здорово, потому что скользко, да. То есть зимой надо смотреть, чтобы не сразу после дождя не попасть под дождь, а так весна-осень. Летом жарковато, но есть тропы, которые идут целиком по тени, но они обычно не кольцевые.
Ну хорошо, пойдемте дальше.
Пойдем. Ты можешь описать, почему мы лезем, Фим?
По корням дерева.
По корням дерева карабкаемся вверх.
Эти корни дерева напоминают очень толстых змей.
Или осьминогов.
Да, или щупальца осьминогов толстенные, которые все переплетены. Это вообще очень красиво выглядит.
Очень классно.
Хочется немедленно сделать фотку и запилить в Инстаграм.
Да.
То есть мы на самом деле поднимаемся по руслу ручья, который, когда зима, по нему даже вода течет.
То есть здесь течет вода?
Вот там внизу течет вода, слева от нас. Течет вода. Мы идем по правому берегу ущелья, а вот некоторые вон карабкаются даже прямо по самому ущелью.
И здесь стало, наконец, прохладнее. Так Тут такой тенек приятный.
Угу. И красивенький.
Если идти по зеленой тропе, ты поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься по вот корням деревьев, по камушкам, и в какой-то момент у тебя указатель направо, и написано «цнир». Цнир – это вот тот же корень, что у слова «цинор», то есть «труба». И дальше у тебя разметка вместо зеленой становится прозрачной, то есть белая полоса, и на ней как бы отсутствует. Когда такая разметка, это значит, что тебя ведут к какому-то месту, которое очень прикольно посмотреть, но потом возвращаться придется этой же тропой. То есть там тупик в конце. Угу. То есть эта тропа никуда не ведет, кроме как на это место.
У нас даже были сомнения, идти сюда или не идти, но мы все-таки их победили. Я считаю, что правильно. Здесь, правда, очень красиво.
Да.
И как будто бы мы немножко на другой планете. Еще есть ощущение.
Да, вот как бы Швейцария, Актана, маленькая Швейцария. Чем не Швейцария?
На маленьком Марсе.
Осторожно, не соскользните вниз. Тут такое место, которое... Ну, я не знаю, мне напоминает аквапарк.
Мне напоминает огромную волну.
Огромную волну, да.
Я, вот... Можно я скажу, что мне напоминает? Мне напоминает страшный сон, который мне все время снится. Боже. Как я попадаю на такую поверхность пологую, и с нее скатываюсь, и скатываюсь, и скатываюсь. И сейчас я тоже скатываюсь.
Держись крепче. Держись за меня. На самом деле это так похоже на жёлоб, который за... тысячелетия вымыт водой, и, собственно, когда-то вот тот ручей, по которому мы сейчас поднимались, он где-то здесь был. А потом потихонечку эрозия его вот размыла, и он опустился настолько, насколько нам сейчас пришлось сюда подняться. Если представить себе половинку желоба, то мы в нем сидим. Оно кажется скользким, но на самом деле оно не такое скользкое.
А почему эта скала такая полосатая? Тут такие полоски. Да. Желтые, черные, серые.
Синие даже
синеватые, да.
Значит, часть – это просто выход другой породы, а часть, возможно, это окислившаяся за счет того, что там у тебя течет вода, и она как бы оставляет следы. То есть, возможно, что здесь она уже давно не течет, или только что было черное подобрушилось, а вот там ниже черное, потому что там вода течет до сих пор.
А теперь мы отправляемся в Эйнхот. Это поселок художников, где арт-объекты выставлены прямо на улице. Глава третья. Деревня художников.
Фим, ты видела, когда мы с тобой шли, извините, пожалуйста, в Шарутим, мы видели кучу почтовых ящиков, из которых вылезали какие-то пластмассовые. Кто там был?
Какие-то звери.
Львы?
Коровы, львы.
Тигры. В общем, какие-то дикие животные. И сразу стало понятно, что это современное искусство. Но не просто почтовые ящики. И ты знаешь, как называется это место? Деревня художников. Эйнхот. А когда она вообще возникла, Макс, и что это за место такое?
Значит, здесь была арабская деревня Эйнхот, которая в 1948 году опустела. Жители деревни переместились чуть выше. На самом деле там наверху есть арабская деревня Эйнхот.
А, вот оно.
Да.
Что?
Но эта деревня осталась пустой. И в какой-то момент сюда приехал человек, которого звали Марсель Янко.
Это какого происхождения человека?
Румынского.
Ага.
Он, на минуточку, один из основателей дадаизма. Был такой... художественное течение во время Первой мировой войны в Швейцарии. Тристан Цара и Марсель Янко. Ну, то есть они, дадаизм — это он по-русски, а на всех остальных языках он называется дада. Слово дада выбрано как что-то бессмысленное, потому что искусство не должно нести смысл, а должно быть чистым искусством. Короче говоря, Марсель Янко после Первой мировой войны вернулся в Румынию, а потом со временем эмигрировал в Палестину, где и стал основателем местной художественной жизни. И вот он приехал сюда, посмотрел, сказал: «Ой, какая красивая деревня». И совершенно пустая. Как дядя Федор практически. Приехал и позвал друзей-художников. В общем, теперь это деревня художников. Практически в каждом доме живет керамист, художник, скульптор. То, что называется словом «артист». Да? По-русски художник – это тот, который кистью пишет. А тут художники всех мастей. Поэтому здесь есть галереи, здесь есть всякие скульптуры на улицах, здесь очень чисто, здесь есть амфитеатр, еще здесь есть даже специальный фестиваль на Шавуот. Кто-нибудь помнит, что там было на Шавуот? Там что отмечают там на Шавуот? Отмечают дарование Торы на горе Синай. И пока, значит, Моисей получал Тору на горе Синай, его соплеменники, решив, что он не вернется уже, но надо же кому-то поклоняться, слепили золотого тельца.
А это мы помним, конечно.
И... что происходит в деревне Эйнхот на праздник Шавуот? Они тоже делают тельца и торжественно его сжигают.
Как карнавал, да?
Да. К вопросу о Марселе Янко, здесь есть музей. Музей, который называется Янко Дада. Рядом с ним находится кусочек Берлинской стены.
Знаешь, что Берлинская стена?
Что-то сверхладное.
Ну, когда закончилась Вторая мировая война, выиграли союзники, а Германия проиграла, знаешь? В 45-м году. И они решили поделить Берлин на две части, на западную и восточную часть. Восточную часть управлял Советский Союз, а западные и западные страны разные. И поделили город на две части и построили посередину огромную стену. Это было вообще довольно жестко, потому что некоторые семьи оказались разделены этой стеной.
Сначала была колючая проволока. В 1962 году построили стену, и большое количество немцев из восточного Берлина, пытаясь сбежать на запад, были убиты.
Да, их просто стреляли в них.
Стреляли в них свои же восточные пограничники. А в 90-м году ее разрушили, на счастье. 89-м. В конце 89-го.
Да, вот. И ее разобрали на камне. Сейчас есть в Берлине музей. А здесь есть кусок. Ты как он сюда попал? Он же тяжелый.
Привезли специально, как арт-объект. Там даже есть пояснительная табличка. Пойдем сейчас почитаем.
А еще в Эйнхот есть музей шкатулок. Это удивительное место. Оно напоминает лавку чудес из старой книжки или фильма. Можно бесконечно рассматривать старинные музыкальные шкатулки. Больше всего меня, например, поразили клетки с такими механическими поющими птицами. А еще там есть куклы, чучело животных и множество других любопытных вещей. Всем этим руководит Ниссан Коэн, которому уже за 90 лет, но он очень бодр. А его коллега провел нам экскурсию. Глава 4. Музей.
Что за жуть? Здравствуйте.
Здравствуйте, собака. У вас как дела? У меня все отлично. Привет. Привет. Ой, очень классная карусель. Мне очень понравилось. Ой, как классно.
Что вот эти?
Вот эти.
Господи, какая страшная обезьяна. Смотри, ты бы не хотела бы с такой встретиться во сне?
Она очень милая. Очень нежная обезьяна.
Так, все, начинай. Так, все, что тут есть, собрал человек наверху. Его зовут Ниссан. Он фильмы снимал. Все эти шкатулки он их собирает уже 70 лет. Так, идея музыкальных шкатулок нашли в Африке. Играли с пальцами. На что играли, назвали это расческа. Дерево увеличивает звук. Так это шкатулка с магазина. Если ее крутить без дерева, так еле слышно. Кладем на дерево. Как каждый музыкальный инструмент, дерево увеличивает звук. Шкатулки придумали в Швейцарии 200 лет тому назад. Этой шкатулке 160 лет, из Женевы. Расческа находится вот тут. Так тут не нужно играть с пальцами. Есть точки, выступы на барабане. Чтобы барабан крутился, тут есть пружина. Так нужно ее завести. Первый музыкальный плеер, невозможно менять барабан, так они слышали ту же самую песню всю их жизнь. И это изменилось после 50 лет. В 1870 придумали первый диск, сделан из металла. На диск поставили все вот эти точки. Осторожно, они острые. Можете взять.
И на них записана мелодия, да?
А, да.
Разные записи.
Крючочки. Городок в табакерке. А откуда эти шкатулки, вы расскажете?
Где да, Германия, Швейцария, Франция только их делали. Они поселили всему миру. Потом пару из компаний переехали в Америку. Оттуда продолжали делать.
Американский патент от 1893 года. Голубой Дунай.
Да, патент, чтобы только у них покупали и не крали эту идею, размеры и все. Так, шкатулки 140 лет. Все вот эти точки играют на расческе, то же самое идея, но тут возможно менять диски, слышать больше музыку. Вот расческе, тут внизу, тут есть две. Так это как стерео, так это гимн России. Боже, царь храни. Работает с пружиной. Это живая музыка, это не запись, и это ручная работа. Так каждая шкатулка звучит по-другому. Тут то же самое компания. Нужно завести пружину. Шкатулка из Швейцарии, побольше. Внутри тоже есть место для дисков. Работает с пружиной. Люди не видели, не слышали таких шкатулок. Их перестали делать с 1900. Все заводы закрылись. Почему перестали делать?
Ну, конечно, потому что придумали граммофон и граммофонные записи. А изобретатель Томас Эдисон стал первым человеком, который смог записать свой собственный голос.
Так вот его аппарат, его зовут фонограф. Чтобы записывать, вы говорите внутрь громкоусилитель. Ваш голос двигает мембрану, она двигает иголку. Иголка записывает на барабан из воска. Тоже работает с пружиной.
Можно я запишу эту фразочку? Всем привет, это подкаст «Кум-кум. Навигатор». И мы говорим с вами из фонографа Эдисона.
Вот так это играет гимн Англии.
Да, это мы поняли.
Тут был Россия.
Смотрели сериал «Корова».
Еще один.
Птички строили во Франции. Внутри смех, который сует воздух флейты. Это тоже работает с пружиной.
Очень интересно. Смотри.
Птичка.
Это пианино «Столет». Возможно, нормально играть. И она тоже играет без людей с перфокартами.
Как в фильмах ужасов.
Музыки пианист играл, это делал дырочки в бумаге, возможно, менять бумагу, у вас будет другая песня. Вы слышали птичку, самый маленький орган, поверните стул до самого большого, он очень громкий, так лучше быть подальше.
Туда.
А где он?
Сейчас будет. Сейчас все будет.
Ого-го.
Какая красота.
Ничего себе.
Так, тут 640 флейты, колокольчики, ксилофон, барабан, мех сует воздух. Что есть внутри книжки?
Ноты.
Это громко, так лучше будет подальше.
Насколько подальше? Как тебе это местечко?
Мне понравилось, но было немного страшновато.
Да, мне тоже было ощущение, что мы в фильме ужасов.
Да. Особенно от пианино, которое играет само.
Как будто бы там призрак.
Да.
А старые игрушки ты видела?
Да. Особенно это обезьяна.
Обезьяна зловещая.
Она как будто сгорела наполовину.
Ей просто очень много лет.
В 10-м году на горе Кармель.
Да. А собака? Мне будет сниться, что они танцуют под игру, они танцуют в моем сне под вот этот огромный орган.
Что еще посмотреть? В заповеднике дикой природы Хай-Бар можно увидеть оленей и персидских ланей. В деревне художника Фейнхот, среди прочего, есть музей Марселя Янка. Это художник, архитектор и писатель родом из Румынии. Он как раз и основал Фейнхот. А еще он был одним из основоположников дадаизма, такого художественного течения, которое появилось после Первой мировой войны. И как раз для детей Фейнхот есть дада-лаборатория, где тебе дают набор разных вещей, и из них ты можешь делать свой собственный арт-объект. И еще одно важное примечание. Монастырь босых кармелитов Дир-эль-Мухрака, с которого как раз началось наше путешествие из-за войны, открыт вовсе не всегда, обычно в шаббат. Но нам повезло, мы попали в другой день, это было совершенно случайно. Но все-таки лучше заранее проверить, открыт ли он и сможете ли вы попасть на его территорию. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Мы выходим в первую среду месяца. На гору Кармель вместе со мной залезали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Александр Юниверк, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Макс Горц, Фима и я, Аня Красильщик. А в следующий раз мы поедем на Марковкин холм. А что это такое? И почему он так называется? Вы узнаете ровно через месяц. Пока!